Итоги года.
Добрый день, дорогие друзья, это радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Меня зовут Юлия Недосекова. Мы подводим итоги 2018 года. И у меня в гостях министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
С наступающим Новым годом вас.
Вас тоже с наступающим.
Спасибо большое. Давайте сразу с итогов. Раз уж мы подводим итоги, вот мы их и будем подводить. Давайте пока про предварительные итоги 2018 года в экономике региона.
Ну, ожидаются очень неплохие итоги. На самом деле у нас специфика нашей области – это промпроизводство. Угу. И промышленное производство в этом году показало действительно мощные результаты. Предварительно мы предполагаем, что будет рост по промпроизводству не менее 8%, а сейчас рост показывает почти 9%, 8,9%. Поэтому вот надеемся, что мы темпы не сбавим. И декабрь месяц точно так же в таком же темпе проживем.
Какие отрасли и за счет каких факторов показали рост?
Ну, отраслей, которые показали еще более выдающиеся результаты, достаточно много. Под отраслей промпроизводства, mm-hmm. допустим, производство машины и оборудования показало вообще полуторный рост, то есть на 50%. Производство автотранспортных средств показало 30% роста и так далее. То есть отдельные сегменты показали очень выдающиеся результаты. Трудно было их ожидать в начале прошлого года. Но связано это в первую очередь, безусловно, и с импортозамещением, про что сегодня широко везде говорится, и с хорошими экспортными результатами. Мы по итогам этого года вышли на показатель 7 миллиардов рублей по нашей области, 7 миллиардов долларов, извиняюсь. То есть, в принципе, результат хороший.
Ну, то есть, все-таки для нас это оказалось, вот то, что мы оказались в таких непростых условиях, это, с одной стороны, нас напрягло, с другой стороны, заставило развиваться, да?
Да, безусловно. И структура нашей экономики тоже слегка меняется, в том числе мы освобождаемся от неэффективных производств. Не совсем этот процесс, скажем так, очень хороший, потому что люди, которые работали на неэффективных предприятиях, им приходится менять работу, искать новую работу. Но, тем не менее, этот процесс не только закрытием производств, в принципе, ознаменован. Он ознаменован и тем, что переходит на новые продукты, на новые продуктовые линии, на поиск новых покупателей, новых потребителей и так далее. То есть это нормальный жизненный процесс экономики по ее обновлению. И мы понимаем, что эта структура, она очень жизнеспособна, и мы прошли уже все возможные испытания, все стадии, в том числе, вы знаете, и про зарубежный прессинг, угу. и про конкуренцию с нашими китайскими партнерами, с европейскими партнерами. Мы все это выдержали, и на сегодняшний момент экономика действительно устойчивая.
Очень много в этом году говорится о чемпионате мира 2018 года. Буквально я, чуть ли не с каждым, кто бывает в этой студии. Так получается, что мы обсуждаем положительное влияние чемпионата мира на жизнь, скажем так, на самовосприятие мест, где городов, да, где, собственно говоря, были мероприятия чемпионата мира. Я не знаю, но вот с точки зрения министра экономики и территориального развития Свердловской области, как повлияло вот это событие на Екатеринбург?
Повлияло очень хорошо. Здесь много факторов, и один из факторов, который подтвердился, это то, что проведение таких международных мероприятий у нас в городе дает колоссальный положительный эффект. Он двусторонний. Во-первых, это прямые деньги, прямые инвестиции, и мы посчитали, что футбол нам принес более 26 миллиардов рублей. Это дало толчок развитию у нас сектора общепита, услуг. Мы, в принципе, немного стагнировали в 2017-2016 году, а сейчас сейчас показали по 2018 году итог рост более чем в 2%. Вот. Это один из факторов. Второй из факторов, людям это понравилось, и они более оптимистично стали смотреть, в том числе и на экономику. Если вы помните, в прошлом году несколько сетей у нас закрывалось, в том числе и общепитовских, то сейчас идет только развитие и восстановление этого процесса, и мы обратно вернулись к росту. Поэтому стратегия нашей области, как можно больше таких мероприятий у нас в области и в городе.
Каков ваш предварительный экономический прогноз на следующий год?
Мы аккуратно относимся к прогнозам. Предполагаем, что рост нашего валового регионального продукта составит приблизительно 2,1%. При этом рост промышленного производства ожидаем на уровне 3,2%. Хотя ожидания, безусловно, более оптимистичны. Думаем, что если тенденция этого года продолжится, в том числе и по импортозамещению, и по открытию для нас новых рынков, то рост может составить и больше. То есть очень оптимистичные ожидания.
Я напомню, у меня в гостях министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик, и мы подводим предварительные итоги 2018 года, хотя на самом деле до часа Х, до того, как ударит курант, осталось буквально совсем чуть-чуть, уже получается даже меньше недели.
Да.
Александр Анатольевич, скажите, вы уже завершили работу по стратегическому планированию?
Нет, эту работу мы не завершили. Мы завершили первый этап этой работы. Мы выполнили фактически указ президента до 1 января актуализировать стратегии. Мы в этом году нам удалось рассмотреть 73 муниципальных стратегии и 23 отраслевых и межотраслевых стратегий. То есть задачу, которая стояла на этот год, мы выполнили. Но в 2019 году нас ждет не менее большая работа. Мы должны все эти стратегии свести воедино и перейти к изменению стратегии, корректировки стратегии 2030, которая была принята в 2015 году, и пролонгировать ее до 2035 года. То есть это не менее большая работа, может быть, с точки зрения научных подходов она может быть даже и более серьезная, чем в этом году.
Ну, если, допустим, одним словом, ну, двумя, тремя максимум, охарактеризовать те самые стратегии, о которых идет речь, то как бы вы могли, какие слова вы могли бы произнести?
Это амбициозно, это очень поучительно, в том числе для жителей отдельных городов, которые участвовали в разработке стратегии. И это... Третье слово, да?
Да.
Это поучительно в том числе и для всех министерств, которые работали на территориях, которые увидели те идеи, генерируемые на местах, и связь этих стратегий социально-экономического развития с развитием территориальным отдельно показала всем, насколько наша экономика взаимоувязанная и комплексная.
Дорогие друзья, я напомню, министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик в гостях у радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Мы подводим итоги уходящего 2018 года. Мы вернемся в студию и продолжим разговор. Пожалуйста, не переключайтесь после короткого перерыва.
Итоги года.
Добрый день всем, кто только что присоединился. Мы подводим итоги 2018-го, уходящего уже года. У нас в гостях министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик. Александр Анатольевич, ну вот заговорили раз о стратегии, да, 2030, вот к этому времени, к чему мы должны прийти? Опять же, начну с трех слов.
На самом деле у нас стратегия можно 2030 и 2035 пролонгированную, которую мы будем делать в следующем году, ее можно разделить на этапы. Первый этап, он у нас ключевой, это 2024 год, это реализация указов президента и реализация нашей пятилетки развития. Вот. По указам президента там все понятно, очень амбициозные цели. очень серьезные задачи, отраслевые задачи очень серьезные. Это и решение демографической проблемы, и решение реализация отдельных крупных инвестиционных проектов, очень крупных для нашей страны и для нашей области. Вот, это этап первый. Этап второй, условно назовем 30-й год, это поддержание тех темпов, которые задаются сегодня 204-м указом президента. Этап третий, чтобы было понятно, мы к 35-му году должны утроить наш валовый региональный продукт. То есть цели действительно амбициозные.
Все-таки говорить о перспективных задачах нашего региона, в частности Свердловской области, то какие самые такие перспективные, приоритетные?
В первую очередь, и это задача для всей страны, это решение демографической проблемы. Угу. На сегодняшний момент мы действительно в демографической яме, и мы должны переломить эту ситуацию, причем используя фактически только внутренний ресурс. Мало кто у нас ориентируется на миграционную политику, и это действительно тоже федеральный тренд. Поэтому у нас сегодня задача, чтобы наши женщины заводили 3-го, 4-го, 5-го ребенка.
Даже 5-го?
Да. Реализация последних проектов на последних 5 лет показывает, что в принципе мы идем в правильном направлении. Та социальная поддержка по рождению детей, которая оказывается, те социальные программы по строительству школ, детских садов. Мы уже реализовали задачу детских садов с 3 до 7 лет. Сейчас будем реализовывать задачу по яслям, для того, чтобы женщины могли работать. Она привела к тому, что у нас количество многодетных семей за последних 10 лет увеличилось втрое. Можете себе представить, это хороший результат. И если мы этот тренд продолжим, то нам удастся переломить ситуацию с демографией и в области, и в стране в целом.
Ну, я на самом деле наблюдаю этот процесс, потому что достаточно много моих знакомых родили даже не по второму, а по третьему ребенку. Да. И, ну, до пяти, наверное, еще нужно работать и работать, да, но, по крайней мере, семьи с тремя детьми, это уже совсем-совсем не редкость, как было, например, ну, не знаю, лет 20 назад.
Да, да, безусловно. То есть та уверенность, в принципе, в том, что государство никого не бросит и действительно будет предоставлена возможность мамам и работать сразу же, не дожидаясь 3 лет и очереди в детские сады, и уверенность в том, что получат необходимое и очень качественное образование, и дети будут учиться в одну смену, и после этого не будут брошены, а будут ходить на продленку, на кружки, как было при Советском Союзе. Это все дает возможность действительно реализовывать собственные мечты. Я думаю, что каждая семья хочет иметь не один и двух детей.
Ну,
сколько возможно.
Ну, как позволяет даже там здоровье. Если оно позволяет, то, конечно, безусловно, много детей в семье – это большое счастье. Александр Анатольевич, вот мы с вами про школу сейчас заговорили. Только что в новостях наши журналисты рассказывали как раз о том, что поднимается вопрос о школах и об одной смене, чтобы дети учились в одной смене. В одну смену. Как это возможно? Я, ну, на самом деле, очень удивляюсь, потому что для меня это актуальный вопрос. Ну, я не знаю, мы как бы дойдем до этого периода все-таки или нет. У меня ребенок учится в 6-м классе, и, ну, безусловно, это для меня пока какая-то немыслимая совершенно задача, как сделать так, чтобы все дети, которые учатся в школах города Екатеринбурга, не знаю, там, Свердловской области, учились бы в одну смену. Как это сделать?
Нет, на самом деле здесь ничего сложного нет. Здесь начинается все с математики, расчеты по потребностям есть, и задача, которая поставлена к 2024 году, одна смена, она точно в нашей области будет реализована. Задача комплексная. Это не только строительство.
Как раз закончим школу к этому времени.
В принципе, это не только строительство новых школ, потому что мы уже натыкались, когда у нас было снижение рождаемости серьезное, у нас многие школы оставались, ну, в принципе, полупустыми. Вот. Это и реконструкция существующих школ, и строительство новых школ. И только в следующем году у нас будет построено практически на 1500 мест дополнительных только по школам. И Эта задача действительно только математическая и финансов. Финансы будут обеспечены, а математику мы понимаем.
Ну, дай бог, это на самом деле действительно будет большое благое дело, если наши дети будут учиться в первую смену. Если говорить о муниципалитетах, вот стратегии каких муниципалитетов наиболее амбициозные, наиболее яркие, по вашему мнению?
Ну, не хочется никого из коллег из муниципалов каким-то образом обделять здесь похвалой, потому что работа проведена у них действительно очень серьезная. Есть отдельные стратегии, которые, ну, действительно вот запоминаются, радуют. Это стратегия, да, допустим, Пышмы. Она долго рождалась, но она очень яркая, запоминающаяся и сделана на высочайшем уровне. Я предполагаю, что, по всей видимости, были привлечены хорошие, серьезные специалисты. Есть стратегии со своими, ну, изюминками, прям вот, допустим, стратегия Салды, что верхний, что нижний Салды. Они обе в себе олицетворяют. Люди довольны, что живут на территории, любят свои города, они активно участвовали в формировании этих стратегий. Там действительно существуют вещи, которые, ну, являются такими знаковыми для этих территорий. Выделить можно любую стратегию любого практически муниципалитета. Это и Красноуфимск, и Талица, и Ревда. И сейчас вот рассматривали стратегию Краснотуринска. Тоже там формируется собственная так называемая агломерация, и они уже начинают друг с другом, города-спутники, конкурировать, у кого будет комфортнее жить. И это все очень интересно, и на самом деле все стратегии имеют свою, вот, свою законченность и свою изюминку.
А вообще их планы реальны?
Да. Я считаю, что да, да, эти планы амбициозные, как я уже говорил, да, эти планы требуют серьезных инвестиций, но в первую очередь они требуют серьезной работы и власти на месте, и людей, наиболее активных жителей этих территорий. И вот маленький пример Талица. Вот недавно побывал там. Там существует предприниматель, который даже, наверное, не то, что несмотря ни на что, а может быть и вопреки чему-то, они рассказывают, что этот предприниматель-строитель, он уволил 3 архитекторов, главных архитекторов города, потому что был не согласен с ними. Он строит поселки, целые поселки в Талице, которые имеют эти квартиры своего покупателя, там хорошая цена на эти квартиры, развивается полностью социальная инфраструктура, они собираются строить школу бокса, собираются строить одну дополнительную школу общеобразовательную, собираются строить ледовый корт. То есть все развивается, все зависит от людей на местах. Если люди будут верить в свою территорию, если они просто будут делать свое дело, все будет нормально. И они реализуют любые стратегии, любые амбициозные задачи.
Ну вот смотрите, допустим, муниципалитеты, ну, что-то напланировали, да? Они это утвердили, ну, то есть у них есть план действий и так далее. Это будет как-то контролироваться? Ну, то есть кто будет это контролировать, скажем так? Они сами, либо это все-таки делает министерство, я не знаю, как,
ну,
это происходит?
Система контроля многоуровневая, очень многоуровневая.
Ну, то есть если ты заявил что-то, то все, ты уже обязан это сделать.
Она начинается с уровня федерации, потому что федерация будет контролировать реализацию стратегии нашей Свердловской области. И мы, как все министерства по своим частям, и Министерство экономики в том числе комплексно, будет контролировать реализацию этих стратегий на местах. Это задача, которая, ну, скажем так, в ежедневном режиме будет.
Александр Анатольевич, что вы думаете по поводу укрупнения муниципалитетов и, так скажем, создания агломераций? Это эффективный как-то экономике поможет?
Ну, на самом деле...
Экономике стать более эффективной, да.
Создание агломерации и укрупнение муниципалитетов – это абсолютно разные процессы. Мы агломерацию не рассматриваем как укрупнение муниципалитетов. Агломерация, с нашей точки зрения, мы ее четко придерживаемся, это экономические связи в первую очередь и спецификация муниципальных образований на по своим ролям для получения синергетического эффекта. Вот. Никто не говорит о том, что территории будут сливаться, никто не говорит, что у всех будет один общий мэр или будут распущены местные думы. Нет, все сохранится, и административные единицы тоже сохранятся. Другой вопрос, что все понимают, что у каждого существует собственная специализация, и необходимо решать общие комплексные проблемы, там, допустим, транспортная доступность или развитие каких-то крупных инвестиционных проектов, которые затрагивают сразу несколько mm-hmm. территорий, или эксплуатация, допустим, водных ресурсов на разные территории. Все эти вещи, они требуют общей консолидации и некого, ну, скажем так, над муниципального согласительного органа или совещательного mm-hmm. органа для того, чтобы эти процессы и проекты шли максимально быстро и эффективно. Пример – трамвай высокоскоростной в Пышму.
Угу.
Абсолютно понятно, что экономически он целесообразен, он в конце концов родился. Вот для того, чтобы такие проекты реализовывались максимально быстро и эффективно, именно и существует понятие агломерации. Не более того, это не укрупнение Екатеринбурга.
У нас в гостях министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик. И мы вместе с Александром Анатольевичем подводим итоги 2018 года. Александр Анатольевич, льготы для бизнеса какие в этом году применялись?
У нас целая программа льгот. В принципе, льготами воспользовалось достаточно много и предпринимателей, и крупных предприятий. Это и инвестиционные контракты, это и налоговые льготы по специализированным инвестиционным проектам, это и просто налоговые льготы для субъектов малого и среднего бизнеса. Допустим, ставка по ним у нас в 3 раза меньше, чем дается федерации. Mm-hmm. Федерации 15%, у нас всего от 7 до 5%. И результат по этим налоговым льготам более 8 миллиардов рублей, которые остались у предпринимателей для повышения их инвестиционного потенциала. К сожалению, у нас, к сожалению для нас, для субъектов, нам в этом году налоговое законодательство федеральное не разрешило дальше принимать налоговые льготы по прибыли, но у нас остался ресурс в виде налоговых льгот на имущество и так называемого инвестиционного налогового вычета. И мы на сегодняшний момент прорабатываем серьезный вопрос для того, чтобы в 2019 году вводить по отдельным отраслям инвестиционный налоговый вычет.
Ну вот я как раз хотела поинтересоваться, что в этом направлении планируется в грядущем 2019 году?
Предприниматели от нас, безусловно, хотели бы, чтобы мы полностью освободили их по инвестиционному налоговому вычету от налогов по всем инвестициям. Но, к сожалению, это невозможно. Невозможно из-за бюджетных ограничений. У нас сегодня налог на прибыль составляет треть бюджета, и потерять сразу треть бюджета, ну, это для нас нереально. Поэтому мы будем прорабатывать развитие отдельных отраслей и предоставление данной льготы по отдельным отраслям. Например, сейчас рассматривается IT-отрасль, рассматриваются высокотехнологичные отрасли промышленного производства, рассматривается деревопереработка. Вот, поэтому будем делать расчеты, и если бюджет нам позволит это сделать, мы будем эти льготы предоставлять для того, чтобы кластерно у нас здесь развивать именно эти отрасли. То есть точечно, кластерно, в том числе и наименее безболезненно для бюджета.
Министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик. В студии радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Мы подводим итоги 2018 года. И мы вернемся к разговору с Александром Анатольевичем буквально через несколько минут после выпуска новостей.
Итоги года.
Добрый день всем, кто только что присоединился. Министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик в гостях радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Мы говорим об итогах 2018 года. Александр Анатольевич, давайте поговорим о контрольно-надзорной деятельности. Ну, это всегда такой больной вопрос для предпринимательского сообщества. И вот сейчас на федеральном уровне уже запущена масштабная реформа этой сферы. Что сделано уже в Свердловской области по этому поводу?
Ну,
когда бизнес начнет дышать свободно,
ну, на самом...
морозным воздухом. Да.
Да, на самом деле данный процесс, он у нас достаточно эффективно идет по сравнению с другими территориями и в русле тех федеральных тенденций, которые нам предлагает федеральное правительство. Мы внедряем все возможные механизмы и на сегодня сконцентрированы на переходе на риск-ориентированный подход и на более широкую информатизацию этой деятельности. Почему на информатизацию? Потому что статистика показывает достаточно хорошие цифры. Например, с 2015 года у нас количество контрольно-надзорных мероприятий уменьшилось в 2 раза. По итогам 2018 года еще на 20%, даже больше, чем на 20%. Вот статистика показывает, что все вроде бы хорошо, угу. И мы идем в русле. Тем не менее, предприниматели с территории, с мест фиксируют, что количество, допустим, внеплановых проверок, которые никуда не входят, ни в какую статистику, и которые нигде не представлены, оно, наоборот, увеличивается. Нагрузка на них вроде бы возрастает. И вот, чтобы все вывести в абсолютно публичную плоскость, необходима единая информационная система, которая бы показывала количество, в том числе и внеплановых проверок, всех дополнительных проверок. И у каждого субъекта надзорной деятельности будет свой личный кабинет, в котором будет четко указываться, сколько было плановых проверок, сколько внеплановых, какие федеральные и местные органы их проверяли, на каком основании, для того, чтобы как можно больше убрать человеческий фактор из этого процесса. Ну и кроме того, риск-ориентированный подход нам даст возможность разделить всех субъектов надзорной деятельности на несколько категорий, и 60% из всех субъектов у нас попадут в категорию наименьшего риска, и по ним проверок в принципе не будет проводиться. То есть они смогут заполнять собственные листы и собственные планы проверок самостоятельно с места через свой личный кабинет. И если к ним никаких жалоб со стороны жителей не будет, никто их проверять не будет. То есть это такой планомерный процесс, по которому мы движемся, и ключевые моменты будут реализованы в 2019 году.
Каких кадров, по вашему мнению, не хватает нашей экономике сегодня, и есть ли какой-то прогноз на перспективу?
Ну, специфика нашей области в том, что мы все-таки промышленная территория, и заказ на кадры приблизительно не меняется уже достаточно давно. То есть порядка 70, чуть даже больше процентов заявка идет на инженерные и технические отрасли. И порядка 16% на социальные отрасли. Приблизительно так и распределяется заказ, в том числе и по вузам, и по профтехучилищам. Вот. Всегда это приблизительно 50-55 тысяч специалистов в год. То есть это все немножко меняется структура. Структура меняется в пользу информационных технологий. Вот, соответственно, мы и меняем структуру по заказу по вузам, но это такой процесс, который идет в целом по стране.
Ну, то есть вы можете, да, как-то оперативно, не знаю, корректировать ситуацию с количеством мест в вузах и так далее, это возможно?
Безусловно, только оперативность здесь, ну, иногда вредна, поэтому планы составляются 7-летние для того, чтобы можно было этот процесс начинать уже со школьной скамьи. И как раз вот те программы, которые существуют в школах, а потом в вузах, да, профориентация, потом в вузах, потом дополнительное образование, реализация программ, которые у нас сегодня крупными промышленными холдингами, не государственные программы, и они не подменяют собой гособучение. Вот. Это все как раз направлено на более гибкую систему, подстраивание подготовки кадров к необходимым экономике.
Знаете, у нас есть такая программа, она идет по пятницам в прямом эфире, называется «Не детский разговор». К нам приходят совершенно разные дети подросткового возраста, ну, наверное, лет так с 14, есть детки, которые к нам приходят лет 12, ну и старше буквально там до 18 лет. У нас даже в эту программу как-то приходили юноши 20 лет, они учились, я сейчас уже не вспомню, но, в общем, какое-то высшее учебное заведение, но так или иначе они были, так получилось, что они были у нас в студии, был интереснейший разговор. Так вот, я к чему. У нас достаточно часто с ними возникает вот какой вопрос. Я им задаю этот вопрос, потому что мне, правда, самое интересное по поводу профориентации как раз. И я вам должна сказать, что большинство из них вообще не понимает, что это такое. То есть они мне, правда, задают обратный вопрос, как бы о чем идет речь. Либо, ну, каким-то образом начинают выворачиваться, да, обходить тему и так далее. Ну, то есть вот все-таки с профориентацией, и я это наблюдаю по моему ребенку, который тоже учится в школе сейчас в 6 классе, это вопрос пока еще, я думаю, что в процессе. И вот мое личное пожелание как родителя, да, к организаторам вот этих программ профориентации, ну, каким-то образом все-таки доходить, докапываться до наших детей, да, и, в общем, объяснять им все-таки, зачем им это нужно. Да?
Больше информационная поддержка, да?
Да.
Ну, на самом деле, мне кажется, что детки, особенно там после 15-16 лет, они подспудно понимают, о чем идет речь. Просто
некоторые раньше, просто, ну, да, большинство, да, нет. Да. Большинство. Многие, но очень все-таки их.
Многие из них своим стилем жизни уже эту профориентацию,
да,
приобретают.
Да, да, это правда.
И получается так, что для них полное знание, допустим, информационных систем, владение интернет-технологиями, вообще они плавают там как рыба в воде,
ну, вот,
но они не понимают, что это уже ориентация.
Что они идут в сторону профессии. Я, понимаете, за своего ребенка вот в этом смысле не беспокоюсь, потому что она точно знает, куда она идет. И мы, в общем, даже не сильно влияли на этот процесс. Это просто, ну, реализация каких-то внутренних потребностей, которые, я надеюсь, пригодятся в будущем. Вот, кстати, сказать про будущее. Как вы считаете, какие профессии, вот сейчас очень много говорят о том, что прогресс идет вперед, да, и в смысле прогресс очень влияет на нас, и мы идем очень такими семимильными шагами вперед, и то, что сейчас востребовано, ну, условно, там, в профессиональном мире, буквально лет через 5 может быть вообще совершенно неактуально. Вот по вашему мнению, все-таки, какие профессии, ну, с вашей точки зрения, да, как министра экономики и территориального развития, будут наиболее востребованный такой форсайт.
Когда говорят про прогресс, я сразу вспоминаю бобины, потом кассеты. Потом, тут что говорить? За одно поколение все это поменялось.
Ну, это правда, мы видим это.
Поэтому все, я ничего нового не скажу, все это на слуху. Это технологии, которые действительно задают будущее. Это биоинженерия, это химия, это робототехника, это IT. Технологии. Действительно, они необходимы уже везде. И сегодня, как раньше, бухгалтер был везде необходим, то сегодня IT-специалист это точно такой же, без него, как без воздуха. Практически не бухгалтера можно отдать на сторону, а IT-специалиста, ну, не всегда хорошего найдешь. Поэтому это действительно те профессии, про которые везде, в любом СМИ, в любом кинофильме, везде их увидишь. Именно они будут востребованы на протяжении следующих 10, 15, 20 лет. Весь мир идет туда, и мы от этого никуда не уйдем. Это экология, которая действительно сегодня составляет одно из основополагающих направлений развития общества, и мы тоже от этого никуда не уйдем. И если сегодня люди собираются каким-то образом реализовывать те проекты, которые во всем мире существуют, а они будут у нас реализовываться, то эколог, он тоже точно так же необходим на любом предприятии, как и IT-специалист. В общем, это вот эти вот направления, которые в ближайших 100 лет абсолютно востребованы будут.
Что делать гуманитариям? Возникает сразу же вопрос.
Ну, на самом деле, все это, все, про что я сказал до этого, это работа. А гуманитария – это работа с людьми. Поэтому гуманитарии
не пропадут.
Точно не пропадут никогда. Потому что сами знаете, что такое адвокат и психолог, ну, да, допустим, конечно, на Западе. Я не думаю, что у нас что-то будет по-другому.
Ну что, спасибо вам огромное за разговор. Александр Анатольевич, я поздравляю вас с наступающим Новым годом.
Я тоже вас поздравляю.
Желаю
всех слушателей.
Да,
радио
у вас
тоже поздравляю.
Есть возможность сказать пару добрых слов нашим слушателям.
Уважаемые слушатели, хотелось бы пожелать в Новом году побольше оптимизма, причем оптимизма обоснованного, и становиться богаче.
Ой, отличный совет. Александр Ковальчик, министр экономики и территориального развития Свердловской области, был в студии радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Хорошего дня.
Итоги.